Итак, спасибо, Игорь. Всем добрый день. Напишите, пожалуйста, в чате, как хорошо меня слышно. Окей, замечательный вопрос. До этого тестировали, когда с видео говорят, иногда звук прерывается. Так что, если какие-то проблемы будут со звуком, то пишите в чате и попытаемся их сразу оперативно решить. Ну, собственно говоря, начинаем тогда наше сегодняшнее мероприятие. Спасибо всем, кто сегодня пришел. Надеюсь, оно будет реально для вас полезным, и вы много чего для себя вынесете. Сразу же хочу сказать, что мы будем в таком интерактивном режиме работать, и я хочу все время получать от вас обратную связь, буду задавать вам какие-то вопросы, буду вас подключать, будем делать упражнения, потому что это основа того, чтобы действительно эффективно работать с информацией. И, собственно говоря, сразу хочу задать вам вопрос. То есть, как я понимаю, если вы сюда пришли, значит, вы хотите как-то более эффективно работать с информацией. Но зачем вам это нужно? Зачем вы хотите, например, читать с более быстрой скоростью и с лучшим пониманием? Потому что мотивация – это один из самых важных аспектов в достижении целей. Так, больше успевать, пишет Александр. Еще у кого какие есть желания? Больше читать. Да, замечательно. Больше объем, больше читать и меньше тратить на это время. Собственно, в этом и есть эффективность. И это мы и будем, собственно, сегодня прорабатывать активно. Так что давайте тогда сразу же двигаться к первому упражнению. Но перед этим одну небольшую ремарку скажу. То есть в среднем люди, специалисты причем, читают где-то 4 книги в год. То есть вдумайтесь, 4 книги. Кстати, если хотите, напишите, сколько читаете вы. И подумайте на секунду, насколько вы бы могли себя чувствовать более уверенно, насколько выше в своей профессиональной деятельности и в своих профессиональных знаниях вы бы могли подняться, если бы читали как минимум 10 книг в месяц. Потому что реально в любой прикладной области, если прочитать где-то 20 основных книг по теме, то можно более-менее уже начать разбираться в этой области и более того чувствовать себя экспертом в ней. Так, газеты, журналы тут много читают. Тоже, кстати, мы сегодня будем говорить не только о книгах, мы сегодня будем говорить о вообще всем том, что можно читать. Это и статьи в газетах, в журналах, это и просмотр интернет, это и, естественно, работа с почтой, потому что она занимает очень много времени в жизни практически всех деловых людей. Так, 2-3 в месяц по книгам. Замечательно. Будем увеличивать. Практически любой текущий уровень можно увеличить. И давайте сразу. Я все-таки же практик, поэтому сразу будем идти к конкретным упражнениям. Первое упражнение на сегодня очень действенное, и я вам советую его применять достаточно часто. Можно даже... Так, нету звука, пишет Евгений. Напишите... Так. Прием, прием. Есть звук. Евгений, у вас персонально есть звук? Так, ладно, замечательно. Игорь, если у кого-то нет звука, наверное, посоветую перезагрузиться, еще раз войти в систему. Такое универсальное решение. А мы двигаемся дальше. И... Напишите в чате, кто занимался спортом из вас. В спорте есть такое достаточно популярное упражнение, когда идет нагрузка с утяжелением. То есть вы выполняете какое-то упражнение. Так, можно ли остановить видео, чтобы звук шел лучше? Давайте коллективно сейчас это решим, потому что я не знаю, насколько хорошо или плохо меня слышно с другой стороны интернет-кабеля. Видео не нужно. Так, ну, можно его отключить. Но, в принципе, можно отключить, я тогда хоть смогу корчить какие-нибудь рожицы во время разговора. Так, хотя нормально слышно. Все, ладно, давайте пока двигаемся с видео дальше. Если кому-то плохо слышно, ну, совсем плохо настолько, что ничего не понятно, то, собственно говоря, пишите, отключим, не проблема. Итак, упражнение. Я спросил, кто занимался спортом, и спросил я не случайно, потому что во многих видах спорта есть такая штука, когда вы выполняете там стандартные движения для этого вида спорта, но выполняете их с какой-то нагрузкой. Это могут быть гантели, это могут быть просто какой-то вес, намотанный на вас. И после того, как вы выполнили упражнение с утяжелением, после этого вы, собственно, выполняете то же упражнение, но уже налегке. И оно делается, как правило, намного легче, и после этого развивается скорость выполнения этого упражнения и легкость. И, собственно, есть такое же почти упражнение по развитию навыков чтения. Сейчас я прошу вас подготовить, взять какой-нибудь печатный материал, желательно книжку, не очень большого формата. Пока берите потихоньку, что у вас есть под руками, и отписывайтесь в чат, что именно, какой материал взяли и готовы ли вы. Готово. Так, кто еще? Подождем немножко остальных. Готов, отлично. Михаил, Юля. А что, взяли, что это? Книжки какие-нибудь, нет? Пока объясняю коротко упражнение. Оно выполняется в течение 4 минут. То есть на первой минуте мы читаем с комфортной для нас скоростью. То есть с такой скоростью, которой мы обычно читаем. На второй минуте мы читаем в 2 раза быстрее нашей комфортной скорости. В третьем подходе мы уже читаем на наивысшей скорости, которую мы можем. Причем здесь понимание абсолютно не важно. То есть здесь важна именно скорость. И в последнем, 4-м подходе мы уже читаем, опять же, с комфортной для нас скоростью. Итак, все готовы? Тогда я сейчас засекаю минуту. Поехали. Первая минута. Читаем просто на привычной для нас, обычной для нас скорости. Читаем, читаем, читаем. И еще читаем на протяжении 30 секунд. Да, я вот пока читаю, что люди, что вы читаете. Интересные, интересные книжки. Современная медицина, дошкольное воспитание, все полезно. Итак, стоп. Теперь начинаем сразу читать 2 раза быстрее. То есть бежим глазами, если вы читаете горизонтально, продолжаем бежать глазами горизонтально, только делаем это в 2 раза быстрее. Здесь, как я уже сказал, понимание не настолько сильно важно. То есть вы читаете... Здесь задание читать в 2 раза быстрее. Если вы при этом понимаете, замечательно. Если не понимаете, ну и ладно. Можно продолжать дальше текст читать. Можно еще раз тот же, который до этого читали. Здесь не принципиально это. Еще 15 секунд. Так, еще немного осталось. 5, 2, 1. И теперь читаем по абзацам. С максимально быстрой скоростью бежим просто сверху вниз глазами. тоже минуту. Здесь уже вообще о понимании абсолютно не думаем, только бежим вперед, перелистываем дальше страницы, бежим вперед. Если страницы закончились, возвращаемся назад, еще раз прочитываем. Здесь о понимании вообще не заботьтесь. Работаем только на скорость. Один из ключевых принципов обучения, когда обучаешь какому-то одному навыку, критерии по другим можно немножко ослабить. Так, продолжаем. Поддерживаем тот же ритм. Быстро-быстро, еще 15 секунд. 10 секунд, осталось совсем немного. 5. И все. Теперь читаем, опять же, с комфортной для вас скоростью. Так же, как вы читали на первом подходе. Без особого напряжения, так, чтобы вы понимали текст. Спокойно бежим глазами. Снова, как и предыдущие подходы, делаем это на протяжении минуты. И, как правило, когда вы выполняете четвертый подход, то вы будете читать быстрее, чем на первом подходе. Несмотря на то, что вы выполняете также на вашей комфортной скорости, но ваша комфортная скорость изменится. Сейчас, через 15 минут, когда вы закончите, напишите, так ли это. Так ли это именно для вас. И почувствовали ли вы, что вы теперь читаете немножко побыстрее. А у нас осталось 5 секунд. И все, закончили. Замечательно. Тут был вопрос, что значит читать по абзацам. Это значит пытаться захватить глазами весь абзац целиком и бежать по нему сверху вниз. То есть, когда вы делаете движение глазами не горизонтально вдоль текста, а вертикально. Да, действительно быстрее получается, пишет Максим, Евгений. Очень классное упражнение. Его можно даже выполнять перед каждым вашим... хотел сказать, приемом пищи перед каждым вашим чтением, и оно реально дает результаты и ускоряет. У кого устали глаза, напишите. Смотреть в середину абзаца. Мы чуть позже поговорим про расширение угла зрения. Смотреть лучше, конечно, в середину абзаца, но эта тема будет чуть-чуть подальше. А сейчас упражнение на расслабление глаз. Если у кого-то есть проблема со зрением, или кто-то хочет не иметь проблем со зрением, то выполняйте это упражнение обязательно. Я сам вообще упражнениями для глаз улучшил свое зрение от минус 7,5 до где-то минус 4. И еще продолжаю улучшать. Смотрите, очень хорошее упражнение на расслабление. Потрите ваши ладони вот так вот. И положите ладони на ваши глаза. То есть таким образом, чтобы центр ладони был над центром глаза и чтобы не пропускалось свет, не пропадал свет под ладони. Глаза под ладонями закрыты. И теперь спокойно несколько секунд просто ощущаем тепло рук и расслабляем свои глаза. Представляем темноту или что-то очень приятное, какие-нибудь картины из жизни приятные. Теперь несколько раз зажмурились под закрытыми глазами. И на выдохе открываем глаза. Почувствовали, что немножко отдохнули? Очень хорошее упражнение, советую периодически его делать. Помогает в жизни. А мы движемся дальше. Так, к Игорю у меня небольшой вопрос. Можно ли как-нибудь сделать, чтобы чат немножко побольше отображался, большую часть экрана? Потому что у меня, получается, в чате одновременно отображается только 4. Так, не презентацию, а чат. У меня просто в чате отображается только 4 записи, и уезжает чат, не видно, что до этого писали. Итак, по поводу чтения. В чем особенность моего подхода, ну и вообще подхода, так называемое рациональное чтение, это в том, что само чтение рассматривается не как конкретный процесс восприятия текстовой информации, а как деятельность, состоящая из этапов, то есть из подготовки к чтению, из непосредственно чтения и из дальнейшей работы, которая следует после чтения. И мы сейчас пробежимся по этим всем этапам и по тому, как оптимально их применять и как оптимально вести себя на каждом из этапов. Кто хочет в два раза увеличить скорость чтения за несколько секунд? Я вам дам простой и абсолютно незамысловатый секрет. Просто перестаньте читать то, что абсолютно не приносит вам никакого удовольствия и никакой пользы, и пролистывайте те участки книг и те участки газет и журналов, которые вам не интересны. Это самая простая рекомендация на сегодня и не требующая особого напряжения. Будут и более замысловатые, но цель чтения — это реально то, что помогает читать намного более эффективно. То есть, если вы знаете, зачем вы читаете, то вам намного легче. Даже с этого, собственно говоря, следует и начинать. То есть дальше там в курсе, кто пойдет вместе с нами, мы будем рассматривать понятие воронки чтения, то есть как нужно от 20-30 книг в заданной тематике сокращать список до нескольких наиболее интересных, которые стоит реально читать. По целям чтения. А как же смысл? Спрашивает Евгений. Смысл в чем именно? Смысл в чтении или смысл в конкретной книге? Если вы часть не прочитаете книги, то смысл вам, как правило, все равно будет понятен, особенно если это не художественная литература. А если смысл такого чтения, то есть несколько основных целей чтения. Есть понимание, когда мы читаем, что просто разобраться в конкретной теме. Мы ничего об этом не знали и, собственно, решили что-то узнать. Я вот когда журналистскую деятельность веду, у меня такая чисто хобби. Если я хочу разобраться в какой-то теме, то я либо пишу статью по этой теме, либо беру интервью у кого-нибудь интересного, известного по этой теме. И, соответственно, до этого иду или в книжный магазин, или в библиотеку, беру кучу книг, просто их пролистываю, какие-то более детально, какие-то менее детально, и пытаюсь разобраться. Вот. Также, то если что-то в новой теме хочется понять, то просто взять кучу книг по ней и все просмотреть. Поиск конкретной информации — это вторая цель. Это если нам нужно что-то конкретное. Тогда мы находим, в каких книжках это может быть, и находим конкретные места в этих книжках, где это, соответственно, может быть. Отдельная тема, больше касающаяся художественной литературы, это эстетическое наслаждение. То есть я лично могу читать достаточно быстро, но, тем не менее, многих авторов я читаю крайне-крайне-крайне долго. Книжки, не знаю, Набокова, Айн Рэнд и многих других писателей у меня затрачивают массу времени, потому что мне просто интересно вчитываться, интересно ловить какие-то именно вот такие вот интересные образы, интересные обороты и прочее. Вот, я свою презентацию несколькими интересными цитатками снабдил, так что периодически смотрите то, что на экране, может быть, чего-нибудь вам тоже понравится. Итак, это кратко о подготовке. Еще в подготовке можно отнести подготовку вашего рабочего места, чтобы вам было удобно и комфортно читать. Но об этом мы тоже больше уже поговорим в разделе непосредственно про чтение, чтобы как можно больше все-таки практики внести в наш курс. Итак, еще одна цитата от известного человека. А вот это вот, наоборот, очень забитый информацией слайд. Но, тем не менее, я сюда постарался вместить свои основные мысли и то, что знание чего поможет читать более эффективно. Основное – это то, что неправильное чтение – это все-таки одна из вредных привычек, которые не элементарны, но, тем не менее, устраняются. И устраняются практически с гарантированным результатом при должном отношении к делу. И так же, как и большинство техник, техники по эффективному, по быстрому чтению, они требуют внедрения и применения. И без применения они работают очень, очень слабо. То есть большинство людей знает, как похудеть, если они недовольны своей фигурой, но не очень много кто делает что-то в этом направлении. Аналогично и с чтением. Сейчас я вам дам разнообразные техники, но по-настоящему хороших результатов вы добьетесь только если будете их применять в своей жизни. Есть 5 основных ошибок, я их называю демоны чтения, и, соответственно, 5 решений этих вопросов. Во-первых, нужно читать с конкретной целью, чтобы читать эффективно. Во-вторых, нужно менять свое скорость чтения в зависимости от содержания. В-третьих, читать без проговаривания текста внутренним голосом. В-четвертых, охватывать взглядом целиком строку, абзац или страницу. И в-пятых, концентрироваться. Как соблюсти пункт 3? Об этом все мы поговорим чуть-чуть попозже. И я обязательно расскажу, причем дам очень много упражнений по этой тематике, потому что это, я думаю, основная ошибка. Вообще, в принципе, сейчас попробую поставить... Так, изменить немножко экран. Сейчас, одну секунду. В принципе, как строится чтение? То есть страница, и вы делаете определенное количество движений глаз и определенное количество остановок. Если вы читаете горизонтально, то, соответственно, вы двигаетесь по тексту, чуть-чуть продвигаетесь, идет остановка, чуть-чуть продвигаетесь, идет остановка, дальше переносите взгляд на следующую строчку и также продолжаете двигаться по тексту. Я на доске сейчас это рисую. Читать и именно воспринимать что-то человек может только во время остановок. Сама скорость чтения, она состоит из, соответственно, количества этих остановок, длительности этих остановок и скорости передвижения глаз. С учетом того, что скорость движения глаз, в принципе, условно одинакова, различия в скорости движения глаз можно считать достаточно несущественными, то основную роль играет длительность остановок и количество этих самых остановок. Соответственно, чтобы читать с большей скоростью, нужно уменьшать как количество остановок, так и длительность остановок. И вот это как раз все устраняется 5 пунктами. Если мы, например, будем читать без проговаривания, то мы не будем тратить время на проговаривание, а будем непосредственно воспринимать все в мозг. И это будет экономить время. Если мы будем больший объем текста охватывать единовременно взглядом, то, опять же, нам потребуется меньшее число остановок, и это ускорит процесс. То есть математика и механика здесь достаточно проста. Идем дальше. Так, рисунок лучше стереть. Читать с конкретной целью. Для того, чтобы читать с конкретной целью, нужно как-то эту цель поставить. Наиболее эффективное чтение – это когда вы берете журнал, книгу, либо открываете свою электронную почту, имея мысль найти конкретную информацию. Как это сделать? Во-первых, подходит предварительный просмотр. Если вы до того, как прочитали книгу, сначала быстро просмотрите ее, то вы поймете, о чем эта книга и что именно вам стоит читать. Также очень удобно составлять список вопросов книги. Например, я часто это делаю в формате mind map. Напишите, знаком, если вам этот формат. Если не знаком, я пару слов о нем скажу. Так, знаком, не знаком. Суть в том, что... Давайте в двух словах расскажу. Даже, я думаю, нарисую. Это графический формат. Очень удобный вообще для чего бы то ни было. Для построения презентации, для анализа текста, для планирования. Это когда мы строим такой граф, который есть... Сейчас давайте нарисую тоже, чтобы было удобнее. Есть какая-то начальная точка, например, эта книга. И дальше мы от нее ведем... линии, или говоря математические узлы, к другим точкам. Например, есть у нас книга по тематике здоровья. Дальше мы разбиваем ее на какие-то подтемы. Например, подтема физическое здоровье. Или там по тему давайте возьмем сосудистая система, если у нас здоровье уж будем говорить. Сосудистая система. У нас появился такой граф. Дальше мы в этой области пишем все свои вопросы, которые у нас есть по этой теме. Соответственно, другой граф у нас будет, другая область, другое направление. Это у нас будет, например, дыхательная система. И здесь мы дальше опять же пишем уже какие-то подвопросы в данной тематике. И получается такой графический формат, который достаточно легко воспринимать и который удобно использовать, удобно писать. На компьютере есть несколько хороших программ в данной области. Советую вам использовать. Там все можно графически красиво делать, так, чтобы это было наглядно и чтобы это было приятно взору. Опять же, когда вы уже прочитаете книгу, тоже всю информацию очень удобно собрать именно в такой форме, даже, например, распределив по главам ее. Идем дальше. Второе правило – это менять скорость чтения в зависимости от содержания. Если вы в какой-то области читаете много книг, то наверняка замечали, что есть примеры, которые просто кочуют из книги в книгу. И что-то, что появляется очень часто в разных изданиях. Напишите, есть ли здесь кто-нибудь маркетолог? Или кто-нибудь, кто читал достаточно много книг по маркетингу? Да, Максим, замечательно. Наверняка вам... знаком пример о том, что Генри Форд как-то сказал, что вы можете купить любой автомобиль любого цвета при условии, что этот цвет черный. Это один из примеров, который гуляет из книжки в книжку. И если у вас правильный подход к чтению, то заметив начало фразы о том, что Генри Форд сказал, вы уже можете просто не читать ее продолжение, потому что вы уже знаете, про что это будет. Также в книгах бывают места, которые вам абсолютно ни с какой стороны не нужны. Опять же, если вы поставили цель чтения, то абсолютно не обязательно читать всю книгу целиком. Есть люди, которых очень тяжело в этом переубедить, которые всегда пытаются прочитать все от корки до корки. Этим они сужают своих возможностей, потому что в то время, пока читать книжку ненужные от корки до корки, в это же время можно просмотреть нужные места сразу в нескольких книгах. И открою вам страшный секрет. Очень есть много книг, где у автора есть какая-то идея. Это может быть великолепная, отличная идея, но дальше он идет в издательство, а чтобы издать книгу, нужен определенный объем. И дальше у автора встает проблема. Чтобы издать книгу, ему нужно как-то наполнить свою мысль словами. И он начинает писать какие-то примеры, он начинает как-то описывать длинными словами непонятными. И в результате получается книга, в которой есть какая-то одна отличная мысль, но в которой, кроме этого, исключительно присутствует вода. Как правильно пишет Егор. И абсолютно не обязательно читать всю эту воду. Достаточно прочитать только основную мысль этой книги. И именно поэтому, кстати, на подготовительном этапе тоже нужно ознакомиться, пролистать книгу, посмотреть ее содержание, прежде чем двигаться непосредственно к чтению. Вот, Филипп Хаммертон здорово заметил, что искусство чтения состоит в том, чтобы знать, что пропустить. И вот теперь мы подходим к самому страшному демону чтения. Потому что в детстве, я думаю, большинству, для всех, наверное, людей учили читать по слогам. Возможно, это единственный правильный способ научить людей читать, но он навсегда вбивает неправильную привычку чтения. Потому что глаза – это часть мозга, и для понимания текста вовсе не обязательно его проговаривать. А если вы что-то читаете, и простой эксперимент, просто будете трогать свое горло, у вас все равно будет небольшое хотя бы внутреннее проговаривание, если вы его не устраняли до этого. Это не обязательно чтение вслух, это именно проговаривание в вашем мозгу. Но все равно незначительные движения органов будут. И, как вы понимаете, да, есть движение, пишет Егор. Как вы понимаете, чтобы читать не обязательно проговаривать, а проговаривание – это ограничение. Намного быстрее вы воспринимаете текст, не проговаривая его, то есть читая со скоростью мысли. А мысли, как вы знаете, имеют очень большую скорость. Но хорошая новость – внутреннее проговаривание устраняется. Причем устраняется конкретными методиками, конкретными упражнениями, и сделать это не так уж и сложно. То есть это требует больших усилий по самодисциплине и по регулярному выполнению упражнений, потому что какие-то навыки и качества, они вырабатываются исключительно прорабатыванием на протяжении достаточно большого времени. Ну, по разным исследованиям, где-то 20-30 дней непрерывные работы необходимы для того, чтобы вбить в себя в какой-то новый навык, какое-то новое качество, которого до этого не было, ну и которое так деформирует немножко вашу обыденную жизнь. Так что учтите это, если там будете что-либо прорабатывать в себе, будет какая-то привычка, например, бегать по утрам, также это абсолютно применимо и к каким-то навыкам типа скорочтения или скоропечатания. По поводу проговаривания, тут ситуация такая. В мозгу у нас центры восприятия зрительного и центры, отвечающие за разговор, расположены очень близко. И поэтому, когда мы что-то воспринимаем, печатную информацию какую-то, у нас автоматически также сигнал поступает и в часть, отвечающую за проговаривание, и поэтому получается так, что люди одновременно и говорят, и что-то читают. Точнее, читают то, что говорят. Поэтому нужно постепенно как-то отделять эти две области И вот как это можно сделать. Также там неподалеку от области, отвечающей за проговаривание, находится область, отвечающая за моторику, и поэтому так, ну, детей часто детей правильно нагружать какими-то заданиями связанными с движениями пальцев. И аналогично здесь тоже мы будем использовать упражнения по моторике для устранения проговаривания. Я вам сейчас скажу вот несколько таких упражнений. Во время чтения можно делать различные движения пальцами, которые будут иметь нелинейный ритм. Самое лучшее упражнение, которое применяется, это отстукивание ритма. Когда мы берем в руки, например, какую-нибудь ручку, и начинаем отстукивать ритм во время чтения. Ритм может быть, например, такого плана. Раз, раз-два, раз-два, раз-два-три, раз, раз-два, раз-два, раз-два-три. Ну или любой другой ритм, который нелинейный, под который будет неудобно читать. И далее вы начинаете читать, отстукивая этот ритм. И в процессе чтения вам будет абсолютно сначала непонятно, что вы читаете. Но со временем дискомфорт проходит, вы начинаете читать, уже понимать то, что вы читаете, и дальше вы подключаете вторую руку, начинаете двумя руками стучать, дальше вы начинаете еще ноги подключать и так далее. Еще одна идея, как занять мозг, это рисовать восьмерки во время чтения. Обычную вертикальную восьмерку. А еще лучше одновременно, кстати, давайте сейчас попробуем, у кого получится, у кого нет, и отпишитесь в чате. Рисовать одновременно горизонтальную восьмерку одной рукой, а другой рукой рисовать вертикальную восьмерку. Попробуйте, пожалуйста. И дальше еще при этом всем нужно будет читать. Вообще, кстати, хорошее упражнение для отвлечения. Как, попробовали? Напишите. Не получается. Мало у кого сразу оно получается, но буквально пара дней тренировок, и вам будет уже казаться, что тут абсолютно нет ничего сложного. Также можно одной рукой рисовать круг, другой треугольник. Можно числа рисовать там одной рукой единицу, другой двойку и так далее. Да, внутренний голос спит, Юлия пишет. Это тоже отличная техника по устранению внутреннего проговаривания. А вот еще вам очень хорошее упражнение. Почитайте, пожалуйста, что написано на экране. Только читайте не текст, а читайте цвет. То есть вы читаете сейчас зеленый, красный, синий и так далее. Очень забавное упражнение. Тоже не всегда у всех сразу получается. Еще очень полезно, когда это появляется ненадолго, то есть на пару секунд вспыхивает, например, слово «желтый», написанное зеленым цветом, тогда уже это совсем сложно становится, особенно если ритм ускоряющийся. Да, презентацию я, безусловно, дам. И еще будет один подарок всем участникам сегодняшнего мероприятия. Движемся дальше. Четвертое. Это нужно охватывать взглядом целиком страницу. Ну или для начала хотя бы строчку или абзац. сейчас всем небольшой эксперимент, самоутверждающий эксперимент. Встаньте, если кто сидит. Кстати, пока встаете, скажу, что более эффективно читать стоя. Если вам не нужно читать что-то очень долгое, то старайтесь читать стоя, как правило, скорость возрастает. Ну и работать-то, я, например, стараюсь, когда это возможно, работать стоя, потому что человеческий организм не создан для долгого сидения. Итак, упражнение. Выставляем ваши руки вперед и показываем большие пальцы, так как я сейчас делаю. Смотрим вперед мимо больших пальцев. Строго вперед. На стенку или в окно, что у вас там есть перед собой. И начинаем раздвигать ваши руки, продолжая смотреть вперед. Раздвигаем, раздвигаем, раздвигаем. И замечаем момент, когда вы перестаете видеть ваши большие пальцы. Напишите, широко ли получилось. Да, широко, 170 градусов. А теперь, внимание, вопрос. Так почему тогда, читая, вы концентрируетесь исключительно на одном слове, максимум на двух-трех? Человеческий взгляд может видеть очень широко. И если вы видели на 170 градусов, также как и многие, кто уже отписался здесь, то вы понимаете, что страницу одну страницу охватить взглядом уже не должно быть никакой проблемы. Это намного меньше. А почему так делается? Потому что у нас есть два типа зрения. Одно зрение, которое такое концентрированное, направленное на понимание чего-то. И другое зрение, которое такое боковое, которое реагирует в первую очередь на движение. И вот это вот боковое зрение, оно пока у большинства людей спит. И реагирует только тогда, когда идет какая-то реальная активность, когда что-то происходит. Соответственно, нам нужно расширять поле нашего зрения. Это тоже расширяется, простите, практикой. И это тоже не очень сложно. Есть несколько упражнений. Одно из лучших упражнений – это таблица Шульца. Очень простое упражнение. У вас есть таблица, и вы, смотря в центр таблицы, стараетесь охватить взглядом всю таблицу и ищете цифры в этой таблице. От 1 до 25. Сначала вам будет очень тяжело, и у вас будут достаточно большие движения глаз, размах движения глаз. Но впоследствии вы научитесь, привыкнете к этому, и легко сможете охватывать взглядом целиком таблицу и прочитывать все цифры очень быстро. Есть и другие упражнения. Это читать вертикальными движениями глаз. Это к тому, то, к чему, я надеюсь, мы все придем в скором будущем. Потому что по-настоящему эффективное чтение, оно идет по линии сверху вниз. Что для этого нужно? Во-первых, тренируйтесь постепенно. То есть берите небольшие текстики, либо в программе Word просто сужаете тексты, которые вы читаете до узких колонок, и старайтесь читать сверху вниз. Потом потихоньку-потихоньку расширяйте колонки и старайтесь понимать больше и больше. Причем все время будьте в небольшой зоне дискомфорта. Вообще одно из основных правил обучения – это преодолевать зону дискомфорта. То есть в состоянии такого комфортного статус-кво развитие, как правило, не происходит. И для того, чтобы действительно как-то сделать шаг вперед, нужно выйти из равновесия. Это очень важное правило при обучении. То есть вам должно быть некомфортно. Все, что вы делаете, вам должно вызывать такое отторжение внутреннего организма, внутреннего инвентаризатора, который считает, что все должно оставаться так, как есть, и не должно быть никакого движения вперед и вообще никаких изменений. Вообще, организм, по сути, он очень консервативен. И изменения делаются крайне тяжело. Особенно если это какие-то серьезные преобразования в привычках. А чтение — это, по сути, привычка. Метод чтения — это привычка. И, собственно говоря, читайте так, как вам некомфортно, и со временем это станет для вас комфортным, ваш организм привыкнет. И дальше поднимайтесь уже на следующий уровень. Еще одно упражнение для развития угла зрения. Это, как показано на экране, смотреть, просто писать слова, которые через дефис. Сначала небольшие, по три буквы, пара слов. Потом больше, больше, больше и больше. И идти взглядом сверху вниз, охватывая эти слова. Кстати, еще улучшить это упражнение, чтобы можно... Ладно, уж буду раскрывать максимальное количество секретов. Можно двигаться с какой-то бумажкой либо визиткой сверху вниз и на несколько секунд открывать слова, которые вы читаете, пытаться их как бы фотографической памятью запоминать, не прочитывая, и там, под метроном, например, каждую секунду, а лучше даже и меньшее время, по вот этой паре слов и под звук метронома двигаться вниз, 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 открывая все новые слова и закрывая старые. Внутренний голос, да. И последний, пятый пункт – это концентрация. Для того, чтобы читать эффективно, нужно концентрировать свое внимание на чтении. Во-первых, должны быть удобные условия. Не должно быть каких-то отвлекающих факторов. То есть, если вы намерены читать что-то важное для вас, постарайтесь как-то, как минимум, отключить всплывающие окна в вашем компьютере, а лучше вообще отключить компьютер, и куда-нибудь деть мобильный телефон. Потому что время подготовки к чтению, чтобы выйти на оптимальную для вас скорость, требует какого-то времени. И с каждым отвлечением вам снова нужно будет вникать, во что вы читаете, и снова входить в ваш ритм. Очень полезно устанавливать лимит времени. Вплоть до того, что вы можете поставить бегущий секундомер, чтобы видеть, сколько вам времени осталось до конца чтения. Это стимулирует вас и мотивирует к тому, чтобы читать быстрее, читать более эффективно. Но и не забывайте о том, чтобы устраивать перерывы и чтобы немножко отдыхать, потому что когда вы устаете, вы начинаете читать с меньшей скоростью. Вы говорили, что надо читать в неудобных позах. Не совсем в неудобных, нужно читать в не очень комфортных позах. То есть не нужно читать лежа на удобном мягком кресле и удобном диване. Удобно в плане того, что вам не должно быть как-то там больно, неприятно, вы не должны быть скрюченным. То есть у вас должно быть нормально, там расправленные плечи, прямая спина, у вас должно быть хорошее более-менее освещение, но у вас не должно быть именно комфортных условий, таких, в которых вам было бы реально сильно приятно находиться. И еще такая техника, психологическая техника. У нас, опять же, возвращаясь к нашему замечательному мозгу, у нас вот тут вот над затылком есть зона, которая отвечает за концентрацию. И поэтому, чтобы ее как-то стимулировать, полезно ее напрягать. А чтобы ее напрягать, есть хорошая техника. Можно представить апельсин над этой частью, над вашим темечком. Такая вот немножко странная техника, но тем не менее работающая. То есть представляете апельсин там, и ваша концентрация магическим образом возрастает. Эту технику я прочитал у одного американского психолога. И, как говорят люди, и как их чувствую я сам, она работает. Вообще, кстати, очень интересно. Когда много читаешь, узнаешь какие-то техники новые, какие-то, особенно если читаешь зарубежную литературу, которая еще не переведена на русский язык, то очень интересно, узнаешь что-нибудь новое, потом пробуешь, смотришь на остальных людях, работает это, не работает. Ну, сначала, естественно, поэкспериментировав над собой. И действительно это... Как минимум ради этого стоит научиться эффективно читать. Так что все, о чем мы говорим сегодня, это, кстати, применимо не только к литературе на российском, отечественном языке, на русском языке, но и также для любых иностранных языков, если ваш уровень знаний в этом языке позволяет читать на нем. А если нет, то используйте эффективные методики работы с текстом для того, чтобы повысить свой уровень. Итак, но на чтении процесс работы не заканчивается. Вам нужно правильно складировать вашу информацию. Таким, потому что какая цель чтения? Чтение – это, как правило, не самоцель. Чтение – это способ извлечения какой-то информации. И поэтому нужно максимально на это нацеливать свои действия. То есть делать какие-то пометки в тексте. Я вообще очень жесток по отношению к журналам и книгам. У меня они все обычно изрисованы и списаны. У меня есть целый набор условных знаков и сигналов, которые я применяю к тексту. Вот, библиотекари, наверное, меня бы очень не любили. Также, вот да, я не один, тоже делаю пометки в тетради. У меня, кстати, полутетради. У меня вообще стопка есть тетрадей. Надо было взять, показать вам. У меня по всем направлениям, по основным направлениям моей деятельности есть тетрадки. То есть у меня есть несколько направлений, которыми я увлекаюсь, которых я консультирую, по которым я выступаю, по которым я пишу. И по этим направлениям я веду тетрадки. И в этих тетрадках записываю все, что узнаю нового, все, что прочитываю интересного. Это реально очень эффективно. То есть, когда мне, например, нужно подготовиться к какому-то выступлению или написать статью, я просто беру эту тетрадку, просматриваю ее и сразу же нахожу чего-то такое там очень приятное. Олег спрашивает, зачем записывать это все? Абсолютно все записывать не нужно, записывать нужно только то, что важно. Во-первых, ну вот Сенека говорил, что нельзя ничего записывать, что если вы не записываете, тогда вы лучше запоминаете, потому что если вы записываете, вы надеетесь на тетрадь и ничего не запоминаете. Вы, как я вижу, тоже сторонник этой точки зрения. Я сторонник другой точки зрения, что если все, что реально важно и интересно записывать в каком-то месте, то это потом намного проще вспомнить. Если это что-то большое, там какая-то длинная цитата, то это можно распечатать и в соответствующую папку положить. Либо это можно в тетради просто дать ссылку на соответствующий источник. Мне это помогает, я это использую, вам тоже советую попробовать и составить свою точку зрения. Да, также, кстати, прав абсолютно Олег, моторика, то, что вы пишете, помогает лучше запомнить. Один мой знакомый, тоже достаточно эффективный чтец, он вообще читает когда книгу, он после прочтения каждой главы книги, он записывает свои мысли по поводу этой книги. По поводу главы этой книги. И очень доволен этим, говорит, что это помогает лучше уложить все мысли. Аналогично тоже всегда, когда что-то читаешь, появляются какие-то идеи. Вообще, я уже стараюсь отходить от просто чтения ради поглощения информации. Намного лучше, когда ты читаешь, и после этого ты это внедряешь, ты это пробуешь. И я всем советую не просто бездумно читать, я уверен, когда вы овладеете навыком эффективного чтения, вы сразу же просто будете поглощать массу информации, потому что вам просто будет это в кайф. Вам будет доставлять огромное удовольствие быстро читать, быстро ознакомливаться с информацией, знать больше остальных, быстро читать при остальных и так далее. Я всем советую все-таки внедрять то, что вы читаете. То есть просто знание, оно далеко не всегда полезно, иногда даже вредно. То есть от того, что вы будете знать, как, например, правильно читать, от этого вы читать более эффективно, сильно более эффективно не будете. И даже более того, у вас будет небольшое раздражение, потому что вы будете знать, что вы же можете читать быстро, вы же знаете, как это сделать. И чтобы этого не было, когда вы что-то узнаете из книжек, из семинаров, из каких-то других источников, то постарайтесь это применить, если это важно для вас. Потому что именно во внедрении, во применении кроется вот та вот разница между средними результатами средних людей и выдающимися достижениями, к которым можно прийти, что-то делая. Читал я книгу Джона Виталия «Ключ к успеху». Очень рекомендую. Я ее просматривал. Очень хорошая книжка. Вообще, в принципе, у Джо Виталия очень хорошие произведения. Это стоит в моем списке. Знаете, я сортирую книги. Сначала у меня такой предварительный просмотр, сканирование книги. И дальше у меня идут книги, там, которые я откладываю за ненадобностью, потому что они интересные. Есть книги, которые я делаю пометки, записываю все, что мне нужно, и опять же откладываю. А есть книги, которые я пускаю в то, чтобы более детально с ними ознакомиться. И прочитать их реально с ручкой, карандашом и все записывая. Вот это одна из как раз таких книг. По поводу «Секрета», опять же, мы только что говорили о внедрении. Вот фильм «Секрет», напишите еще, кто смотрел, кому нравится. Хороший фильм, но там есть один большой недостаток. Недостаток заключается в том, что там забыли сказать о том, что помимо позитивного мышления нужно еще что-то делать. А в частности, чем хороши техники, которые я даю в этом курсе, это тем, что верите вы в них, не верите, у вас все равно будет результат, если вы их будете применять. Если вы будете в это верить, то результат будет намного выше и намного быстрее. Если вы не будете верить, то результат будет чуть менее хорошим. Вот я считаю, такая глобальная ошибка фильма «Секрет» — это в том, что там совсем абсолютно не уделяется внимания именно внедрению в жизнь каких-то навыков и именно действию. Хотя, безусловно, хороший подход, это здорово. Да, Егор, просто фильм нужно смотреть 21 день. Так, есть ли у вас вопросы к тому, что я вам только что рассказал? Если есть, то пишите в чатах. У нас тут уже началась такая дискуссия по поводу фильма «Внутренний голос». Внутренний голос, вот реально это устраняется вот за тоже 21 день, может быть чуть побольше, может чуть поменьше. Выработкой привычки, чтобы читать без проговаривания. Когда вы идете по улице, вы едете в транспорте, вас всегда окружают рекламные плакаты. Смотрите на эти плакаты и старайтесь их не читать. Если берете какую-то газету, старайтесь смотреть в газету и ничего не проговаривать. Вы ничего не будете, конечно, понимать сначала, но это развивает. Также развивайте, кстати, память и вообще, ну, именно зрительную память. То есть заходите, например, в вагон метро и закрывайте глаза, пытайтесь вспомнить, что вы там видели, какие там люди стоят или сидят. Когда вы... да, берите спички, разбрасывайте их, накрывайте листиком и опять же вспоминайте, как они упали. В принципе, очень хорошее упражнение, советую по развитию памяти. Итак, мы уже потихоньку подходим к завершению, так что повторяю, если есть какие-то вопросы, то пишите. А теперь, собственно, подарок. После этого мероприятия всем его участникам будет разослана небольшая, но достаточно ценная книжка, в которой как раз собраны основные техники, которые следует применять для того, чтобы читать намного с большей скоростью и с лучшими результатами. То есть читать быстрее, понимать, запоминать больше. Надеюсь, вам понравится, надеюсь, вы прочитаете. Отдельной ссылкой тогда мы разошлем, наверное, или сегодня вечером, или завтра с утра. А теперь, собственно, ваш путь автора, кстати, я. Вот. Люди, положение людей в обществе, их успехи, их зарплаты распределены достаточно неравномерно. И в частности, одна из вещей, которая влияет, это знания людей и применение этих знаний. И если вы заметили, то чтобы стать действительно экспертом в своей области, нужно в ней что-то знать. А быстрый путь к экспертности, быстрый путь к тому, чтобы стать лидером в своей нише, это знать много чего. Потому что, как я уже сказал ранее, большинство людей читает по 4 книги в год. Это безумно мало. Если вы будете читать более 100 книг в год, то ваш интеллектуальный уровень будет просто несообразимо более высоким. Вы будете знать новые техники, вы будете владеть различными знаниями в других полезных областях. То есть, если вы по специальности даже маркетолог, прочитав 50 книг по маркетингу, основных, самых интересных, вы будете знать кучу приемов маркетинга, которые можно и нужно использовать, и знать, как это применить в конкретной области. Обладая навыком быстрого чтения, вы сможете очень быстро найти решение конкретной задачи. А помимо этого, сможете прочитать также книги смежные и других областей, откуда вы можете черпать вдохновение. Начиная от книг по переговорам, заканчивая художественной литературой, которая поможет вам развить ваше воображение и креативное мышление. Поэтому, соответственно, ваши дальнейшие шаги. Вы можете либо оставить все как есть и решить, что вам это не нужно, либо самостоятельно изучить эту тему. Для этого, в частности, я всем вам скину книжку. Пожалуйста, если у вас достаточно самодисциплины, делайте это сами. И, ну, это потребует ежедневных тренировок, достаточно четкой программы, то есть которая должна ежедневно сочетать в себе и работу с проговариванием и расширением угла зрения и работу над остальными 5 техниками. И, собственно, путь к успеху вам обеспечен. Третий вариант – пройти курсы по скорочтению. Есть хороший курс, известный, например, Олега Андреева. Тут очень сильно зависит от учителя, на кого вы попадете. Но в целом подход – это там лидирующие курсы на советском пространстве. И если вы будете такие офлайн-курсы захотите пройти, в принципе, они работают, но они потребуют от вас реально очень больших усилий, и далеко не все заканчивают их с успехом. И еще один вариант, о котором мы предложим вам сегодня, это наш курс по эффективной работе с информацией, который ориентирован в первую очередь на деловых людей, на менеджеров, на бизнесменов, со своей спецификой. То есть мы сделаем упор и на быстрый поиск нужной информации, и на работу с отчетами, и на работу с электронной почтой, и на различные тематики, именно такие бизнесовые. Помимо этого, наш курс будет проходить через интернет. система e-learning. Это у нас будут практически ежедневные занятия каждый вечер на протяжении 2 недель, в которых мы будем прорабатывать навыки и отвечать на вопросы, будет поддержка с нашей стороны и, безусловно, записи курсов и полный комплект материалов и упражнений, рабочая тетрадь будут для вас также доступны. Так что, собственно говоря, выбор за вами. Я только хочу сказать, кому это не подойдет точно. Это не подойдет тем, кто хочет просто прийти и послушать, потому что вы, конечно, узнаете много чего нового и интересного, но тем не менее, нам намного интереснее работать с теми, кто достигает результатов, а чтобы достичь результатов, нужно внедрять. Также плохо, как показывает практика, работает сокращение для тех, у кого много свободного времени. Потому что, как правило, кусты хорошо растут, когда их постригают. Также, когда есть какие-то ограничения, намного более эффективным становится саморазвитие. Если вы стараетесь уйти от этих ограничений, как-то решить ваши проблемы, это намного лучше, чем просто саморазвитие ради саморазвития. Да, и когда их поливают, правильно Евгений добавляет. Также у вас должна быть определенная зона некомфорта. То есть вы должны стремиться что-то улучшить в своей жизни и развить себя. Соответственно, здесь несколько отзывов от моих учеников. И подойдет ли вам этот курс? Если вы задаетесь этим вопросом, то прочитайте то, что написано на слайде, а я пока передам слово Игорю, который расскажет более детально об условиях участия и о мотивации. Игорь, ты здесь? Я со своей стороны пока благодарю всех за внимание. По-моему, получился достаточно полезный, интересный курс. Мы вышлем всю вам презентацию, обещанную книжку. Думаю, вам будет интересно и полезно. Спасибо еще раз за внимание. А мы пока ждем Игоря. Да, Grand Merci. Как раз только что, кстати, вернулся из Франции. Вот, по ней катался, вернулся в Москву, ехал в Санкт-Петербург, и по дороге в Санкт-Петербург вдруг в поезде в ночном оказалось, что едут французы. Давайте побалую вам вас, пока подключается Игорь, истории небольшой. Я подошел к ним попрактиковать французский, это такие французские пенсионеры, которые купили билет. Их было двое, муж и жена, которые купили 4 билета до Санкт-Петербурга из Москвы, 2 билета и 2 билета обратно, но им почему-то взяли деньги за 4 билета, а дали только 2 билета, и в итоге у них оставался 1 билет на двоих в одну сторону, и они абсолютно не говорили ни по-русски, ни по-английски. Вот. Проводница пыталась их как-то усмирить и доказать, что они должны еще ей заплатить деньги. Вот, мне пришлось сходить к начальнику поезда с этим французом, познакомить их и, блин, вспомнить свой французский, который я когда-то учил в школе. Была такая достаточно интересная история, но в итоге французы поблагодарили, позвали обязательно приезжать в Париж. Я пожалел, что только неделю назад оттуда вернулся. Вот. И зато потом очень хорошо себя чувствую. Реально, мне почему-то вот в последнее время, замечаю, очень нравится стало помогать людям. Сделаешь что-то приятное, там с французами решишь вопрос с поездом, и как-то настроение даже улучшается, чувствуешь, что как-то что-то делаешь полезное. Так. Подключается Игорь. Всем тогда счастливо. Спасибо за внимание. И удачи в вашем саморазвитии. Пока.
спасибо за интересную информацию, за интересную презентацию.